воистину воскрес.
Батюшка, благословите нас.
Да. Христос воскресе из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровав.
Братья и сестры, я не Евгений Александр Николаевич, а Овчинников Алексей. Так случилось, что Александр Николаевич по зависящим от него обстоятельствам сегодня не может быть. И вот буквально несколько часов назад я на приглашение ответил согласием поучаствовать в сегодняшней беседе на очень такую интересную тему, которая, несмотря на то, что не планировалась заранее, но тем не менее она крайне важна для нашей с вами православной идентичности. Речь идет о священстве нашей православной церкви, о образе пастыря, православном богословии и христианстве. Сразу скажу, что тема, конечно, очень сложная, с одной стороны, потому что когда мы говорим о том образе пастыря, который лежит или который обрисован в Священном Писании, а также в Священном Предании, то мы, вольно или нет, начинаем сравнивать наших знакомых священников, наших духовных наставников, руководителей с этим образом. Вот. И здесь очень важно не впасть в какое-то осуждение, в какую-то мысль о том, что пастыри нынче другие и так далее. Ничего подобного, пастыри те же, и проблемы те же, по сути дела, в церкви. Разница только в том, что раньше за это убивали, сейчас вот именно в России не убивают, а в других регионах земного шара убивают. Я имею в виду за пасторство, за епископство. Вот. Поэтому вот в этом разница. Слава Богу, что у нас сейчас такой политический режим. Многие ругают нашего президента, правительства. Вот такая жизнь тяжелая, все плохо. Но забывают о том, что нас не убивают христиане, то, что мы христиане. И уже за это одно мы должны безмерно быть благодарны Богу. Я уже молчу про то, что у нас храмы сейчас строятся в шаговой доступности. Всех поздравляю искренне в том, что у нас сегодня был кирпичик в храм Георгия Победоносца, положенный епископом. И, собственно говоря, нам не приходится с вами преодолевать там по 40, по 100 километров, чтобы прийти в воскресенье в храм. За все это нужно, конечно, благодарить Бога. И благодарить Бога в том числе за тех пастырей, которые поставлены сегодня. Это, по сути, чудо Божие, что у нас после 70 лет гонений на церковь, после 70 лет безбожной атеистической власти сохранились достойнейшие пастыри, которые своим примером, своим наставничеством помогают обрести нам правильное понимание православной веры, помогают нам в нашем духовном спасении. Вот свою беседу я хочу построить по следующим, скажем так, вопросам. Первый вопрос – это священное писание о том, кто такие пастыри. Второй вопрос я бы хотел посвятить тому, какие существуют у пастыря, у священнослужителя особенности его служения, в том числе какие искушения, испытания выпадают на долю пастыря, потому что многие об этом не догадываются, а чтобы понять, какой крест, какое бремя пастырского служения, это необходимо, чтобы мы знали, то какие вообще они, эти искушения, заранее забегая вперед, скажу, не то, что в десятки. Так нельзя, тут это же не математика, там тяжелее в 10 раз, там, или в 7,5 раз. Безмерно тяжелее, чем наши с вами мирские тяготы и бремена. Вот. Ну и, конечно, третий вопрос, который я хотел обсудить, это образ пастыря в православном богословии двух замечательных пастырей, богословов Иоанна Златоуста и Иоанна Кронштадтского. Вот эти два выдающихся наших пастыря, святых отцов наших, ну, большое очень дело сделали, написав несколько богословских трактатов о пастырском служении. Ну, вначале, вот, так как нам необходимо все же опираться на какое-то догматическое основание, я бы хотел несколько цитат привести из Священного Писания, чтобы мы с вами понимали, какую роль играет пастырь в православной церкви. Ведь дело в том, что главная наша разница с многими протестантскими общинами заключается, я их не могу назвать церквями, потому что какая-то церковь, церковь одна, православная христианская церковь. А протестантские общины, это в первую очередь общины, которые пастырь совершенно иной статус имеет, другое понимание, измерение. У меня самого лично, мой родственник является пастырем такой протестантской общины в городе Махачкала. У них там, насколько я понял, учение очень близко, но крайне различные точки зрения по отношению к священной иерархии. И для многих православных часто возникает соблазн тоже впадать в такое же понимание. Но очень легко же, человек вообще в силу своей гордости склонен к тому, чтобы критиковать начальство, отрицать родительскую власть, особенно когда мы становимся взрослыми. И то же самое по отношению к духовным отцам, пастырям нашим. Очень часто гордость не позволяет понимать их статус, их роль в нашей жизни, наставническую суть. Вот. Поэтому очень легко православному человеку сбиться с толку и по-протестантски так осуждать батюшек, оценивать их, сравнивать там, и так далее. Вот. Вот чтобы нам понимать, какая особенность, я хотел бы привести несколько цитат. Ну, во-первых, есть общины протестантские, которые говорят о том, что священство вообще носит всеобщий характер. Все мы священники. Поэтому просто нужно выбирать достойного из мирян общины, голосовать как в парламент и этого депутата сделать пастырем. Но сразу скажу, что здесь, конечно, извращенное понимание пастырского служения. Дело в том, что есть понятие священства двоякое в Священном Писании. Священство всеобщее, к которому призваны все христиане, в духовном смысле мы все должны стать святыми, освятиться. В этом смысле мы являемся священством, избранным стадом Божиим. Но есть еще священство иерархическое. Так вот, иерархическое священство уходит корнями еще в ветхозаветные времена. Надо сказать, что еще, ну скажем так, даже можно сказать, что первыми священнослужителями были патриархи. Понятно, что их функция была не только жертвоприношение, но и наставничество, поэтому выбирали старейших. Вот. Но когда уже Моисей вывел из Египта, из египетского плена народ свой, тогда уже были поставлены священнослужители из одного колена, который не поклонился, представители которого не поклонились золотому тельцу. И Аарон, как вы знаете, стал первым священником уже у народа после египетского плена. До египетского плена, до вообще, скажем так, до времен Авраама, если брать Каина и Авеля, жертвы могли приносить сами люди. Их греховная, ну так сказать, поврежденность еще не достигала такой степени, что им нужны были пастыри, что им нужны были собеседники, то есть через которых можно было волю Божью узнавать. Итак, что касается Слова Божия, которое говорит нам о священстве. Сказано в книге Исход, в 28 пункте, параграфе. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Мы здесь видим о том, что сам Бог повелевает избрать священника, именно от определенного человека. Далее, в книге Исход, в следующем стихе, священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сынам его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. Ну, понятно, что речь идет о передаче священнического служения поколения к поколению. Поставлялись ветхозаветные священники тоже в ходе специального обряда, тоже установленного Словом Божьим. В книге Исход говорится о том, что следующее повеление. «И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазанием их посвятит их вечное священство в роды их». Итак, мы видим, что, во-первых, Бог установил священство не на определенное время, не на ветхозаветный период истории человечества, а на вечное священство. Очень часто протестанты говорят о том, что Новый Завет – это михи новые, поэтому вино новое вливается и в михи новые, поэтому мы должны священство, то ветхозаветное, кардинально отличать от священства новозаветного. Да, отличие есть. В чем оно заключается? В первую очередь в том, что теперь уже не один род, не по кровности, кровной связи передается священническое служение, а по степени духовного совершенства. Что еще хочется, на что еще хочется обратить внимание? Дело в том, что в Новом Завете, неоднократно говорится о том, что Бог дарует пастырей, избирая их. И здесь мы должны не соблазняться. Вот сказано, в частности, кому вручил Иисус Христос священство. Ну, в первую очередь, избранным апостолам и их преемникам. Вы знаете, да, что из Священного Писания, что были избраны 12 апостолов, вот, и именно им Господь поручил пастырское служение. Вот. При этом власть эта была дана именно с выделением определенной иерархии служения. Итак, сказано в Евангелии от Луки. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас. Не вы меня, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Ну и, соответственно, для чего я этот привел цитату? Для того, чтобы показать, что те слова протестантов, которые направлены на отрицание священства новозаветного, не имеют под собой никакой основы. Ну вот в частности, какие аргументы они выдвигают? Они говорят о том, что ну, Иисус Христос рукоположил 12 апостолов, те 70 учеников. Ну и с чего мы взяли, что рукоположение передается таинственным образом на тех, кого избирают эти первые ученики Христа. Вот. Дело в том, что сказано Господом, что Господь вовеки, Он говорит, я вовеки с вами. Это значит, что Господь всегда рядом. И это не означает, что если Господь вознесся на небо, что вот Он одноразовым актом каким-то рукоположил. Конечно, в каждом акте рукоположения происходит передача этого священства, передача этого таинства. Вот. И очень важно учесть, что Господь рукополагал и посылал учеников своих на проповедь в качестве пастырей в те времена, когда кругом были язычники, кругом были народы непросвещенные, нуждались в них просветителях. Но что изменилось сегодня? Почему мы можем сегодня сказать, что в этом нет нужды Господу? Разве у нас человечество просвещенное, евангельское истинное, разве у нас сейчас мало язычества? Разве сейчас не нужны особым осененные Святым Духом пастыри? Конечно, нужны. Вот. И сам Иисус Христос выделял своих учеников и называл их делателями. Надо еще несколько усвоить нам истин из Слова Божия. Ну, в частности, постоянно мы встречаем и в деяниях апостольских, и в посланиях апостолов упоминания о пастырях, о епископстве, о том, какой это дар, и какие у них есть права, и что такое рукоположение. Ну, например, вот... Например, сила рукоположения. В послании апостола Павла говорится, что пресвитеров поставил сам Дух Святой пасти Церковь Господа и Бога. Это говорит апостол Павел о пресвитерах в книге Деяний, стих 20. Вот. Говорится о том, что каждый священнослужитель должен радеть о пребывающем даровании, которое передается возложением рук священства. Далее сказано о том, что это уже в самом Евангелии от Луки. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославшего меня». То есть тем самым мы видим, что авторитет пастырей, поставленных на служение, подтверждается самим Господом в Священном Писании. Поэтому лично мне не совсем понятно то, например, убеждение, которое испытывают протестанты, говоря о, ну, отрицая, скажем так, священство новозаветное, или говоря о том, что рукополагать можно простым методом демократического избранничества. Вот, конечно, это все легко опровергается цитатами из Священного Писания. Надо сказать, еще протестанты апеллируют к такой фразе, которая в Священном Писании звучит в Евангелии: не называйте никого отцом, потому что отец у вас один, Господь Бог. Ну, тут надо сказать, что речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что отец един для всех, но авторитет наставника, учителя, пастыря в духовной жизни, он является полностью аналогичным авторитету отца в жизни ребенка. И точно так же, как мы прекрасно называем отцом своего одного из своих родителей, точно так же и отцом духовным мы называем своего родителя духовного, который ведет нас к Богу. И в этом нет никакого противоречия Священному Писанию. Кроме того, говоря о том, насколько нужно уважать и с каким сыновьем, я бы так сказать, даже уважением относиться к этим наставникам, говорилось выше: слушающийся вас меня слушает, отвергающийся вас меня отвергается. Вот что касается тем, ну, только некоторые цитаты я привел, которые есть в Священном Писании относительно пастыри. Два слова хотел бы сказать о тех цитатах, которые говорят о наказании за непочтение к нашим пастырям. Значит, в плаче Иеремии говорится: «Лице Господне рассеет их, Он уже не презрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют». То есть народ развращенный не чтит старцев, не уважает лиц священников. «Твой народ, как спорящий со священником, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Ну и, конечно, мы видим, что на пастырях лежит возложено опять-таки священным Словом Божиим, Священным Писанием, обязанность ходатайствовать и молиться за пасомых. Это говорится и там, где Господь говорит о том, что Его ученики, апостолы, могут отпускать грехи. Это говорится и в том числе Ветхозаветном Писании. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Это и говорится, вот как мы видим, и в посланиях апостолов. То есть огромное количество цитат подтверждает, что протестантский нигилизм по отношению к священной иерархии не имеет под собой никакой почвы. Еще раз говорю, что те цитаты, которые вырваны из контекста, о том, что мы все избранные царственное священство и так далее, речь идет о всеобщем священстве, которому признан каждый христианин. Теперь второй вопрос, который я хотел сегодня рассмотреть, это вообще, собственно говоря, статус пастыря, его обязанности, его служение, что такое призвание пастырское. Ну, сразу скажу, что основные обязанности пастыря, конечно же, в первую очередь, это проповедь. Во-первых, личным примером и словом. Пастырь, опираясь на несколько основных принципов проповеди, ведет нас ко Христу. В первую очередь, в проповедях мы слышим идею Царства Божия, слышим о том, что необходимо каждому искать славу Божией, а не своей славы. Центром проповеди всегда является Господь Бог наш Иисус Христос. Ну а наши с вами нужды непосредственные, в которых мы пребываем, являются контекстом любой проповеди. Вторая обязанность священника – это совершение таинств. Конечно, это очень ответственное служение, и в каждом таинстве участвует Христос с каждым священнослужителем. Здесь возникает вопрос о недостоинстве пастыря под правлением священнослужения. Надо сказать, что и через недостойных пастырей нисходит благодать. Почему? Потому что мы все являемся недостойными славы Божией, точно так же и священнослужители. Поэтому говорить о достойном пастыре приходится весьма условно. Поэтому не стоит нам впадать в сомнения, если мы что-то слышим или что-то узнаем о том или ином пастыре или епископе. Нужно понимать, что тайна священного действия от этого никак не умаляется. Точно так же, как независимо от того, из дерева или из металла сделан перстень, отпечаток от перстня на смоле или на каком-то мягком, на тесте отпечатывается, точно так же и здесь. Поэтому совершение таинств – это, конечно, ответственный подвиг пастыря, но в то же время не стоит и забывать нам о том, что какие-то соблазны здесь тоже могут быть. Следующая обязанность – душепопечение. То есть обязательно пастырь, как вы знаете, любой пастырь, любой священник является в первую очередь милующим сердцем, к которому мы приходим не только за советом, но и просим помощи в самых разных обстоятельствах. Ну и молитвенник. Пастырь должен быть молитвенником. Вот еще такое требование выдвигается в пастырском богословии, что молитва, пост – это, конечно же, удел пастырского служения в том числе. Говоря еще о призвании пастырском, надо не забывать, что, конечно же, призывает человека к служению в качестве пастыря Господь. Ну вот в книге Иеремии говорится: «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, пророком для народов поставил тебя». Бог точно так же призывает и Авраама, и апостола Павла, мы это видим из Священного Писания. Как же Бог призывает вот каждого священнослужителя? Конечно, каждому не является ангел, не призывает к священному служению, к такому в качестве священника. Это было бы, конечно, трудно представимо. Возникает вопрос, а как понять, призван ли ты к пастырскому служению? Но мы немножко, забегая вперед, опять поговорим о том, как расценивал призвание святитель Иоанн Златоуст. Вот, но надо сказать, что есть и внутренние, есть и внешние признаки призвания. они касаются и психологии человека, и его духовного устроения, и его внешних проявлений этой устроенности, и в том числе тех обстоятельств жизненных, которые складываются и которые влекут вот к такому призванию. Я скажу несколько слов о том, как распознать в себе отсутствие призвания. Почему? Потому что, ну, естественно, человек, который принимает веру в Христа, он хочет послужить Христу в абсолютном измерении. Не по воскресеньям только на литургии помолиться, но и отдать себя полностью Богу. Особенно это свойственно на неофитском таком этапе, когда первые годы воцерковления идут. Человек готов либо уйти в монастырь, но потом понимает, что родственников не бросишь, потом он начинает гореть идеей вот пасторского служения. Вот. Вот здесь очень сложно не впасть в соблазн и распознать признаки отсутствия призвания. Ну, какие это признаки? Ну, во-первых, нужно видеть, в чем это искание священства заключается, потому что, возможно, это искание и для выгоды. Причем не только такой сугубо материальной выгоды, там расчет какой-то денежный, либо там какие-то условия жизни, либо власть над людьми, в том числе и выгоды психологической, чтобы обрести какой-то комфорт душевный, спокойствие, слушать постоянно церковную, ну, в том числе музыку, песнопение и так далее. Поэтому, конечно, здесь в любом случае все это должно быть отвержено, потому что пасторское служение, понятно, заключается в абсолютном самопожертвовании. Далее, есть, скажем так, люди, которые горят идеями национально-патриотических каких-то мотивов, лозунгов и считают, что вот на этом поприще, в статусе пастыря будет легче возрождать духовность, возрождать национальное чувство, патриотизм там и так далее. Такие тоже встречаются у нас, в том числе и уже рукоположенные священники. Вот мы, ну, вполне вот это можем наблюдать на Западной Украине, как там священники благословляют на бойню, как, вместо того, чтобы как наши православные батюшки Московского патриархата встали между этими враждующими сторонами на Майдане, да, священники греко-католической церкви украинской, они вот четко идентифицируют себя в качестве националистов и благословляют на именно вот такое национальное противостояние. То есть видно, что совершенно искажен вообще, ну, я бы так сказал, контекст восприятия пасторского служения и совершенно извращенное какое-то мировосприятие наблюдается. Ну, есть, конечно, встречаются еще и случайные какие-то события. Есть люди, которые приходят к выводу необходимости рукоположения в силу каких-то, ну, допустим, негативного отношения к миру. Вот неприятие мира и все, вот куда бы спрятаться, как некий такой вот ну, угол, куда можно забиться. Конечно, все это очень печально, что такие мотивы встречаются, это соблазн, это искушение. Вот, и человек, который рукоположен в таком состоянии, он может наделать немало бед, в том числе, в первую очередь, даже для себя, для своего спасения. Потому что очень быстро приходит разочарование, и человек снимает себя, ну, не снимает себя, а либо уклоняется в какие-то ереси, то есть сам, или сам снимает, ну и так далее. Ну, признаки призвания – это влечение сердца, служение ближним, Господу Иисусу Христу и ближним, желание созидания Царства Божия, желание построения этого Царства Божия, осознание его в качестве высшего смысла человеческой истории, человеческой цивилизации в целом, готовность к самопожертвованию. Если человек не может, допустим, заставить себя промолчать в ответ на оскорбление, помыть посуду или там помыть пол, тем самым выполнив там несвойственную мужчине женскую обязанность, ну и так далее, умолиться, то, конечно, каким священником он станет. Поэтому здесь готовность к самопожертвованию – это, наверное, один из таких главных ориентиров. Готовность сострадать, потому что огромная и тяжелая ноша любого священника – это сострадание ближним. Представьте себе, сколько нас со своими проблемами, заботами, жизненными ситуациями. И все эти жизненные ситуации мы в деталях живописуем на исповеди, в таких беседах. Все это должен вникнуть священник, а чтобы дать нужный совет еще и на себя это все возложить, вжиться в нашу ситуацию. Вот поэтому каждый священник, он в первую очередь, конечно, должен обладать такой добродетелью, как сострадание к ближнему. Вот, и не стоит нам, наверное, порой обижаться на священников или как-то их осуждать в душе за то, что у них не всегда это получается. Но представьте себе, еще раз говорю, какое количество людей идет со своей болью. Далее, готовность к гонениям. Надо не забывать, что сегодня нас не убивают за веру Христову, а завтра могут. Времена изменяются постоянно. Вы знаете, из этой истории России, из истории других государств, сколько сейчас христиан подвергаются мучительной смерти и казни. Поэтому готовность к гонениям, готовность принять и мученичество за Христа, это тоже очень важно для будущего пастыря. Ну, конечно, осознание своего недостоинства, это вообще как бы неотъемлемый элемент христианского сознания. Ну, а пастыря тем более. Вот. Ну и, конечно, нужен опыт. Опыт веры, в первую очередь. Человек, который в церкви находится менее 10 лет, вот, по мнению многих и ныне здравствующих священников, и тех священнослужителей биографии, которые я читал, и с мнением, которое знакомился по этому вопросу, говорит о том, что менее 10 лет, а то и более, именно нахождение в церкви. Потому что этот неофитский период длится до 10 лет. И надо посмотреть здесь на опыт религиозного образования в царской России. На священника учился 10 лет человек. Это и семинария духовная, и духовное училище, и духовная академия. То есть цикл образования длится 10 лет. Я уже говорю о том, что человек рождался в церкви, вот, и все свое младенчество, детство, подростковый период, до поступления в духовное училище, а затем в духовную семинарию, находился внутри церкви. Вот так. Теперь я хотел бы несколько слов сказать о том, какие искушения существуют у пастыря, чтобы нам тоже как-то их пожалеть, как-то им посочувствовать. Ну, во-первых, человек, который получает, которого рукополагают священнослужители, конечно же, переживает своеобразное неофитство священнослужителя. То есть сначала человек неофитство переживает, когда в церковь приходит, если он не рожден в ней, не вырос в ней, то второе неофитство – это уже в статусе священника. Как правило, оно сопровождается тем же, чем сопровождается неофитство вообще новоначальных христиан. Это чрезмерная ревность в молитве и в подвигах. Священнику кажется, что он должен быть гораздо большим молитвенником, чем его прихожане, это естественно, да? Гораздо большим постником, нести бремя подвига и так далее. И вот это желание, оно надрывает часто силы, и священник, в том числе, как и любой из нас, может переживать последующее затем охлаждение к этим же подвигам и молитве. Далее, ряд психологических особенностей людей, вот, точнее, у некоторых людей есть некоторые психологические особенности, проявляющиеся в том, что человек после рукоположения становится крайне требовательным, взыскующим к себе и к своей пастве. Вот эта требовательность связана с таким, с полным исполнением устава, канонов всех, которые необходимы. Она, конечно, с одной стороны, красит человека, потому что целиком и полностью соответствует требованиям, предъявляемым священнику с точки зрения догм церковных. Но с другой стороны, она оборачивается чем? Законническим формализмом. То, от чего страдает юриспруденция, это законнический формализм, то же самое очень часто проявляется и от священников, которые первые годы после рукоположения крайне требовательны в исполнении каждой запятой. Далее, как у любого человека, который поначалу возгорается таким желанием происходит определенное охлаждение со временем. И очень часто, конечно, благодаря и усилиям противоположной Богу стороны, благодаря и в том числе от дьявола, возникают часто искушения, такие как скука, пресыщенность, эмоциональное. Но эмоциональное выгорание тут скорее дело в том числе и той нагрузки, которая лежит на священнике. Именно, кстати, этим обусловлено, ну скажем, рост штата священнослужителей, потому что если на одного священника большой приход, то очень быстро у него может произойти эмоциональное выгорание. Это как вот у многодетных, знаете, вот есть такое тоже эмоциональное выгорание. С первым ребенком хочется все, и научиться с ним на велосипеде, на лыжах, на коньках, и все ему книжки перечитать. Со вторым ребенком уже чуть-чуть поменьше это желание, потому что уже и времени нет, и тяжело уже. С третьим еще меньше, с четвертого уже и желание найти тяжело, потому что, ну, некоторым образом усталость какая-то.
Четвертого пусть старшие обучают.
Ой, это, знаете, это все в идеальных каких-то образах таких, вот, может быть, царской России. Вот, ныне другие времена. Старшие, потому что сами перегружены учебой. Вот. И уже у родителей происходит некоторое эмоциональное выгорание. Они уже не столь последовательны в воспитании, они уже не столь требовательны к себе в плане воспитания. То же самое происходит и со священником. Первые годы он желает поучаствовать во всем, что касается его служения. Берет на себя самые разные послушания, время там, и так далее. И, конечно, постепенно силы оскудевают. И поэтому крайне тяжелым, но, к сожалению, крайне распространенным является такая проблема, как эмоциональное выгорание. Или привыкание к своему статусу, что тоже это могут, в общем-то, признать и те христиане, которые длительное время ходят в храм. Первые годы, вспомните, своего воцерковления, радость вызывала всю. И звук или голос хора, и сам вид храма, и с благоговения на территорию храма нога ступает, а со временем притупляется это чувство, происходит привыкание, и человек теряет уже то благоговение, которое должен испытывать к святыне. Вот. Поэтому это тоже результат привычки человеческой психики, привыкания человеческой психики вот к этим образам святости. Вот. Это тоже, к сожалению, большая проблема. И мы часто видим, что некоторые священники находят выход в том, чтобы те сферы, которые сопутствуют церковному священническому служению, развивать и в них участвовать. Их называют агрономы в рясах. Вот они любят там, или там виноградоделие, там, виноделие, там кто-то занимается овощеводством, там, создает колхоз при приходе. Там, ну, самые разные тут уклонения происходят. Вот, это тоже нужно понять, это тоже причиной этому является в том числе и эмоциональное выгорание. Вот. Надо сказать, что, конечно, материальные соблазны, искушение властью, поиск разных наград тоже сопутствует очень часто и тоже является соблазном. И здесь нам нужно молиться за наших батюшек, потому что понятно, что против них восстает целое сонмище темных сил. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы отдельно сказать об искушении святости, потому что постоянные возгласы паствы в отношении своего пастыря, какой он раз прекрасный, раз чудесный, могут и поколебать. Что поколебать? Ту самую добродетель, самоукорение и мнение о себе как не достойном пастыре, и возгреть себялюбие, гордыню, что заканчивается очень плачевно. Заканчивается признанием собственной святости, отрицанием священной иерархии. Очень часто мы слышим, видим в интернете, как священники отдельные позволяют себе высказывания весьма, я бы так сказал, неуважительные, мягко говоря, в адрес патриарха, в адрес священноначалия, митрополитов. Откуда это? Конечно, это гордыня. И вот это чувство своей святости, это первый шаг к ереси, к расколу, к тому, чтобы приход постепенно становился площадкой для будущей автономной какой-нибудь церковной православной организации. Таких очень много, я недавно говорил, у нас несколько десятков православных церквей в России, там и автономных, и настоящих автономных, и суперправославных, прям такие вот названия идут, там удивляешься, насколько вот истинно православная церковь есть, есть суперистинная, то есть самые разные могут быть здесь уклонения. Ну, такой яркий пример, епископ Диамид, слышали, да, такой тоже? Это там не священник, а там целый епископ сбунтовался. И ННы его возмущали, там, и еще ряд таких вот спорных моментов, которые до сих пор дискутируются, обсуждаются в церковной среде. Поэтому здесь нужно учитывать, что такие тоже соблазны существуют. Ну и в заключение своей беседы с вами я хотел бы... Да, еще один очень важный вопрос о вознаграждениях пастырь. Потому что вот первое, с чем сталкиваешься, говоря с людьми, малознакомыми с церковной жизнью, это фраза «попы на Мерседесах». Я часто ее слышу, к сожалению, с молодежью приходится постоянно общаться. И такой штамп, с частью он, конечно, уже уходит, но, к сожалению, еще пока встречается этот плод такой постсоветской, ну, я бы сказал, атеистичности, можно сказать, или самооправдания. Почему самооправдание? Потому что для того, чтобы оправдать себя, свое нежелание освободиться от греха, победить страсти, это в первую очередь такой метод, это очернить тех, кто этим занимается, показать, что нет таких людей вообще на свете. Для себя так успокоение найти. Ну, говоря об этой проблеме, ну, конечно, один из соблазнов – это материальные ценности для священнослужителей. Особенно, когда среди прихожан богатые люди, когда многие из них дарят эти подарки, и когда у священника есть семья. Кстати, священнику служить и спастись гораздо тяжелее, чем монаху. Почему? Потому что у священника это постоянная работа с человеческой душой, и со своей, и с иной душой. А у монаха есть еще физический труд. И на монахе не лежит обязанность такого пастырского служения, как на приходском священнике. Поэтому ему в разы многократно тяжелее, чем монаху. Вот. Ну и еще добавить сюда семью, а у каждого священника есть семья, дети, это значит... И проблемы школы, проблемы детских садов, проблемы трудоустройства детей. Все-все-все ложится тяжким временем и отвлекает от служения. Вот. Ну и, конечно, здесь материальные ценности, они тоже важны, потому что любой священник должен кормить свою семью. Надо сказать, что есть три формы вознаграждения за священническое служение. Первая форма от алтаря, что называется. Это пожертвование на треп, за совершение треп. Или пожертвования, которые мы приносим. Вторая форма – это зарплата от государства. Ну, мы знаем, да, что самый яркий пример, например, православная Греция, где священники являются госслужащими, получают зарплаты, пенсии. Вот, да, это, конечно, очень удобно, решает ряд проблем, но мы прекрасно понимаем, насколько это делает зависимым от муниципалитета, от вообще государственной власти. Священнослужители и вообще священная иерархия. Ну и третий вариант, это когда прихожане выделяют человека, старосту, ответственного за распределение бюджетных средств, собираемых от прихода, и назначают зарплату священнику. Здесь мы, конечно, видим священника, зависимого от прихода. Есть, конечно, сторонники разных этих вот методов вознаграждения за священнослужителя. Вот. Ну, самый оптимальный, наверное, тот вариант, который был назван первым от алтаря. Ну, почему? Потому что, как я еще раз сказал, и зависимым от государства, и зависимым от прихода священник быть не должен. Потому что очень часто прихожане слишком уж увлекаются калькуляцией, вычислениями, Да и, собственно говоря, приход сегодня – это совсем не тот приход, который был дореволюционный, в царские времена. Мы все, по сути дела, являемся новообращенными христианами. Вот. Мало кто из нас с детских лет в церкви. В этом плане, конечно, приход как управленческая, самоуправляющаяся, точнее, единица, до этого еще очень и очень далеко. Пастырь является камнем, на котором построен приход, поэтому настоятель, он в этом плане зависимым быть не должен. И здесь, конечно, первый метод, еще раз повторюсь, является оптимальным. Ну, единственное, что, конечно, священник должен помнить о том, что это и не гонорар, не зарплата, а жертва церкви. Вот, поэтому те вопросы, которые часто задают, вот у вас есть там, как мне говорят, например, там, вот у вас такса висит за трезвы. Ну где вы ее видели, во-первых? Во-вторых, это для того, чтобы вы не мучили свечницу глупыми вопросами, а сколько за крещи, а сколько, да сколько дашь, ну все же сколько, ну не дай бог переплачу, понимаете, лишнее что-то да, тут нужно не больше и не меньше. Ну привычки советские, они, конечно, неизбежны, поэтому, чтобы облегчить такую жизнь свечницы, приходится на некоторых приходах уже так напечатать, чтобы лишних вопросов просто не мучили этими вопросами. Вот. Но так, конечно, если посчитать, конечно, мало кто десятину от своих доходов жертвы, потому что все те пожертвования, которые человек осуществляет в ходе, ну, допустим, годового круга богослужения, они, ну, как правило, в разы меньше, чем та самая десятая часть, которой так щедры, кстати, протестанты или католики, за счет которой столь мощны в финансовом плане их общины. Ну и говоря, наконец, о том, какие богословские книги существуют, в которых раскрывается образ пастыря, я бы хотел рассказать вам о двух произведениях, которые на меня произвели глубочайшее впечатление. Вот первая книга это «Шесть слов о священстве» святителя Иоанна Златоуста. Вот. Эта книга была написана еще... Эта книга была написана в контексте реальной жизненной ситуации, в которую попал святитель, святой Иоанн Златоуст. Был он единственным сыном у матери, рано овдовевшей, и собирался сделать светскую карьеру. И даже начал такую карьеру юриста-адвоката. Вот. И ну, в силу, понятно, дарований. Недаром мы уже знаем, как его величает церковь, Златоуст. В силу таких феноменальных риторических, филологических способностей, конечно, карьера обещала быть блестящей. Вот. Но у него был друг Василий, и оба они были ревностные христиане, и им обоим предложили принять таинство священства. Ну, предложили весьма настойчиво, так что, скажем, его друг Василий сразу принял это рукоположение. А наш святой Иоанн Златоуст исчез, он сбежал, его долго не могли найти, он находился в пустыне. Вот. Потом он вернулся, и его друг Василий увидел его. Ну и, конечно, первый был вопрос, почему он так сделал, как он истолковал свой поступок. И вот как раз это истолкование своего поступка изложено в этой книге «Шесть слов о священстве». Ну и на самом деле, конечно, мне бы хотелось несколько цитат оттуда привести, чтобы мы понимали ну, то отношение к священству, к статусу священника, к его жизни, которая напугала столь сильно будущего священнослужителя Иоанна Златоуста, что ему пришлось для размышления и раздумия скрыться в пустыне, и долго он размышлял об этом. И так вот пишет Иоанн Златоуст. «Что лежит в основе пастырства? Любовь. Петр, любишь ли меня? Спрашивает Господь. Не для того, чтобы узнать это, а чтобы научить нас, как он печется о спасении стада. Ибо в ответ на утверждение Петра говорит ему: паси овцы мои. Не требует он, чтобы Петр кого превосходил в подвигах и в милосердии. Нет. Одно поручает он ему, паси овцы мои. Все остальное могут делать и другие, и мужеского, и даже женского пола. Но там, где стоит задача спасения людей, там нужны такие люди, которые столь могут быть выше остальных, сколь пастырь выше стада. Говорится, так трудна задача пастырства, что поставить выполнение ее в зависимости от силы любви ко Христу, надо подумать. Вот, внимание, мысль. Не оскорбишь ли любимого, если примешь на себя бремя пастырства? То есть, посмотрите, какие слова. Не оскорбишь ли любимого, если примешь на себя бремя пастырства? Ну, понятно, что бремя. Это все понимают, да, это бремя. Но ведь многие сразу же думают, ну, раз это бремя, раз это тяжесть, ну, ничего, если там пуговицы на кафтане порвутся, когда я буду эту тяжесть поднимать. Значит, Господь меня простит. Кроме того, раз меня уговаривают стать священником, ну, значит, это призвание, значит, это уже пора. Ничего подобного. Я Златоуст отвергает такой подход. Он говорит, ведь надо быть готовым на что? Душу свою положить за други своя. И отказывающегося нельзя заподозрить в пренебрежении к достоинству пастырства. Не заподозрит же, кто в этом чувстве того, кто пренебрег бы званием ангела. Имеет священник власть, которая не дана и ангелам, не им дано взять, вязать и разрешать грехи. Представьте себе, какая мысль глубокая. В самом деле, то есть статус священника даже выше ангельского статуса. Священники больше, чем отцы плотские, настолько, насколько жизнь будущая выше жизни настоящей. В самом деле, представим себе, как недостойно выглядит ребенок, например, не уважающий своего отца или осуждающий отца своего. Так тем более во сто крат недостоин посолы, которые осуждают или не уважают своего пастыря. Почему? Потому что отец кровный является отцом жизни сиюминутной, временной, а наставник духовный, пастырь, отец духовный является отцом в том числе и жизни, в жизни вечной, ведущей в жизнь вечную. И вот пишет Иоанн Златоуст. И также не убоятся священства, если бы кто поручил несведущему переплыть море, ведя корабль, наполненный гребцами, дорогими товарами, не бежал ли бы он в страхе? Вот причина того, почему Иоанн Златоуст убежал в страхе. А душу священника обуревают волны большие, чем морские. А скала, вот внимание, хотя бы тщеславие. Вот самый такой тяжелый, самый сложный, самый трудноборимый грех – это тщеславие, мы с вами знаем. Опаснее скалы сирен и страшнее чудовище, чем те, кого измыслил баснописец. Гнев, уныние, зависть, клевета, осуждение и так далее. И как многие священников являются жертвами их. Представьте себе, в какие времена это написано и до сих пор звучит актуально. Еще раз повторюсь, люди, их страсти, они те же самые, что и были ранее. Поэтому все разговоры унывающих христиан о том, что вот уже все не то, и церковь не та, и священство не то, там христиане не те. Так было всегда. Это самое едва не случилось и со мной, если бы Бог скоро не избавил меня от этих опасностей, сохраняя свою церковь и щадя мою душу. Вот представьте себе, какой уровень смирения нужно иметь, чтобы сказать о себе, что Бог избавил свою церковь от такой опасности, как я. Вот с таким мнением о себе человек боялся священнослужения. Вот. Ну и щадя мою душу, он говорит о том, что в первую очередь повредил бы он себе самому, приняв сан священника. Но разве не возникает здесь противоречие с апостолом Павлом, который говорит, «Аще кто епископство хочет, добра дело желает». Бедственно желание не самого дела, а первенства и власти. То есть мы говорили о том, что пастырским искушением, в том числе, является чувство власти и желание вот, первенствовать, господствовать, забвение того, что последние будут первыми. Да? Его надо изгонять из души. Готовым надо быть не бояться низвержения, сохраняя свободу. И если кто пострадает, будучи добрым христианским мужем, тот венец примет. И еще. хотелось бы сказать. Так что сокращаю, чтобы долго ваше внимание не забирали. Понимаю, что вы можете сами прочитать этот замечательный трактат, найдя его в интернете. Вот важно, чтобы вы очень... Вот каким должен быть священник? Важным и не гордым. Вот представьте себе, как сочетать эти антиномии в человеке. Важным одновременно, чтобы к нему относился народ с уважением, почетом, и в то же время быть не гордым. Ведь крайне тяжело сочетать эти два качества. Суровым и благостным, властным и общительным, беспристрастным и услужливым, смиренным и нераболепным, строгим и кротким. Вот это вообще для меня, как вот, например, для родителя, я вот не могу со своими детьми быть одновременно строгим и кротким, наказывающим и одновременно любящим. А что говорить о священнике? Вот. То же самое вот говорит он о заботах и попечениях, которые в огромном количестве лежат на священнике. Вот. Сколько попечений и забот лежит на нем, девственницы на его заботе. И тут тем более страха, чем это сокровище драгоценнее. Пусть не говорит никто, что ответственность здесь лежит не на священнике. Судебные дела, посещение благотворительных учреждений, отдельных лиц. Не только больные, но и здоровые желают посещения его. Но что говорю о защите и посещениях? За один разговор свой, внимание, это про нас теперь. За один разговор свой он подвергается множеству нареканий. Его судят и за взгляд, тон голоса, и положение лица, и меру смеха. Если в многолюдном собрании он обращает глаза во время разговора не во все стороны, то также считают это обидой для себя. Тоже не имея великого мужества, может действовать так, чтобы или совершенно не подвергаться суждениям столь многих обвинителей, или подвергшись, оправдаться. Ну вот, все то же самое, то есть, все тот же пристальный анализ каждого пастыря, его осуждения и всегда поиск недостатка, вот, к сожалению. Вот что говорит нам апостол Павел: «Повинуйтесь наставникам, покоряйтесь, те ибо бдят о душах ваших, яко слово воздать и хотящее. Разве мал ужас такой угрозы?» Вот. Ну и самое мне интересное, что еще очень понравилось, говоря о том, что вот многие, допустим, соглашаются на пасторское служение, на рукоположение, полагая, что ну, там как-нибудь срастется все, как-нибудь там сложится и так далее. И вот что говорит Иоанн Златоуст: «Немощным не должно браться, крепким не делать ничего недостойного. Но немощный не должен идти, хотя бы тысячи его принуждали». Вот это вопрос о призвании. Очень часто мы думаем, если кто-то что-то сказал, то все, это воля Божья. Значит, это уже пора. Нет, ничего подобного. Вот тут говорится о тысячах, которые принуждают. Исследовать душу свою должен он, и потом только уступать. Может ли неуч взяться за постройку дома по принуждению? Общая будет вина. Но избирающие еще могут оправдаться неведением. Правда же? Ну тот, кто предполагает, убеждает, да если тебя будет хороший пастырь, ты будешь хороший, он же ответственность не понесет. Он скажет, да я ошибся в человеке, я же не сдал его душу. Господь сердцевидец. Так вот, тот, кто, зная себя, взялся за неосуществимое, вот он несет ответственность. Рассудительность нужна по слову Господа, а смеяние ждет того, кто, не рассчитав, начнет строить башню. А тут огонь неугасимый. Ведь что требуется от священника? Врачевать должен он души. Трудно врачевать тело человека. В самом деле, люди в университете сколько учатся, чтобы тело врачевать?
7.
7 лет с ординатурами, там, если брать аспирантуру, докторантуру, так и всю жизнь, правильно? А тут вот душу врачевать. А какой только один способ врачевания душ? Слово. Вот орудие, вот пища, вот превосходное растворение воздуха. Это вместо огня, это вместо железа. Если слово не действует, все прочее напрасно. Пусть кто имеет силу совершать величайшие чудеса, и тогда не утратилась бы нужда в слове. А если нет этой силы, как бороться с неприятелем? Ну и так далее. Конечно, мы знаем с вами, что потом Иоанн Златоуст принял священный сан и, конечно, принес в церковь множество благ, которые необходимы. Но Я не буду здесь продолжать, вы сами ознакомитесь с этим трактатом, вы просто вникните, подумайте, осознайте ту решимость, ту, ну я бы так сказал, твердость, которую на себя принимает человек, решившийся стать священником. И прежде чем осудить его за какой-то поступок, подумайте, наверняка, ведь между прочим, каждый из священников знает этот трактат, знает эту книгу и читал, и понимает. Прекрасно понимает ту ответственность, меру ответственности, которую на себя берет священник, и тот страх испытывает. Почему каждый? Потому что в каждой духовной семинарии изучается эта книга в курсе пасторского богословия. А рукополагают после окончания соответствующей семинарии. Поэтому каждый, идя на служение, он жертвует, он идет с огромным колоссальным риском для себя. И вот уже заодно это нужно прощать у своих пастырей, уважать и всячески к ним благолепно относиться. Теперь, говоря об образе пастыря святого отца Иоанна Кронштадтского, вы прекрасно знаете о том, какой это святой, замечательный, и как его называли, всероссийский батюшка, буквально чудотворец, и многие из его сочинений известно нам, но самое, наверное, одно из самых таких ярких, это «Моя жизнь во Христе». Вот это произведение, оно направлено вообще как бы для всех христиан. Но отдельное наставление связано с пасторским служением. Итак, вот образ пастыря, согласно этой книге «Моя жизнь во Христе». Наставление первое, которая вот попалась в этой книге мне. Утешайте, священники, утешайте обещанием благ будущей жизни. И святой отец Иоанн в первую очередь говорит о том, что священник – это целитель. Огромную целебную роль играет священник в жизни каждого христианина. Священники Господни, сумейте утешением веры обратить ложе печали страдальца христианина в ложе радости. Мы видим, мы знаем сами, что уныние самое, да? Такой тяжкий, самый тяжелый, самая страсть такая тяжелая. И, конечно, священнику приходится крайне тяжело, потому что он должен быть всегда радостным, всегда благостным. Он должен всегда в нас уныние подавлять. А как он может подавить уныние в нас, если будет сам унылым? Поэтому священник никогда не должен унывать сам, проходить мимо унывающего. Сумейте сделать из несчастнейшего человека, человека счастливейшего в мире. Вот задача пасторского служения. Уверьте его, что в мале, быв наказан, он будет великими благодетельствован. Следующее наставление. Священник должен быть горячим, искренним молитвенником. Священник никогда не должен молиться расслабленно, отвлеченно, тяжело. Взгляните на какого угодно человека, хотя бы на священника. Многие ли молятся со свободным, пространным сердцем, живой верой и любовью? И представьте себе, что каждый священник прекрасно осознает, что как молится он, так молятся и прихожане. И прихожане сразу чувствуют, какая молитва у священника. Следующее наставление. Отречение от житейского счастья. Похоти плоти, похоти очес и гордости житейской. Святой Иоанн Кронштадтский видит в священнике человека, который должен всегда находиться на связи, в контакте с Богом, в молитвенном контакте. Что это за высокое лицо священник, пишет святой Иоанн. Постоянно у него речь с Господом, постоянно отвечает на его речь Господь. Что не треба, что не молитва, то речь с Господом. Что не треба, что не молитва, то ответ на нее Господа. Поэтому священник при нападении страстей не должен забывать, что в его сердце место только для Иисуса Христа. Все житейское он должен далеко оставить за собой. Следующее наставление. Подражай щедрости Божией. Также любвеобильно должен быть щедр на добрые дела, милосердие и любовь священник, как щедр Господь. Ибо щедротам Господним нет числа. Поэтому всякий христианин, не нужно думать, что только священник относится это требование, особенно священник. Подражай щедротам Господа, да будет трапеза твоя открыта всякому, как трапеза Господня. Скупой враг Господа. Следующее наставление – использование своего опыта. И здесь Иоанн Кронштадтский говорит о том, что священник не должен бояться испытаний и искушений, так как его опыт переживания этих скорбей, которые выпадают на долю священника, крайне важен для наставления посланных, потому что ему приходится в их скорбях разбираться. Как же он может помочь им разобраться в их скорбях, когда он не знает, что такое скорбь и что такое искушение. Вот поэтому священнику пишет святой Иоанн, нужно самому испытать и силу веры, и сладость молитвы, и оставление греху, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби душевные. Вот когда мы говорили об эмоциональном выгорании, о привыкании священства к своему служению, вот что пишет об этом святой Иоанн. Духа не угашайте. Священнику следует гореть духом при его высоком служении Богу и человечеству. Только полная самоотдача, горение, усердие и энергия могут позволить достойно ответить перед Богом и за себя, и за веренных попечений. Ну и, конечно, как бороться с сухостью и леностью в молитве? Она знакома всем христианам, в том числе и священникам. Не нужно думать, что если человек был рукоположен в священнике, что без его усилий молитва льется как самый тяжелый труд молитвенный, вы знаете, это даже тяжелее, чем физический и интеллектуальный. То есть если по степени иерархии, самый простой труд — это физический труд. Любая скопать огород, наколоть дрова там, и так далее. Затем по тяжести идет интеллектуальный труд, умственный труд. Вот недаром работники умственного труда не в России, там на границе, получают там в разы больше, чем работники физического труда. Ну и, наконец, самый тяжелый труд – это молитвенный труд. И в этом смысле, если говорить о профессиональном призвании, профессия, если так можно выразиться, священнослужителя, профессия священника – это профессия самого тяжелого труда в человеческом служении людям и Богу и людям. Далее. Конечно, святой Иоанн Кронштадтский говорит о том, что необходимо удаляться от плотских наслаждений, о чистоте священника. И он говорит о том, что наслаждаться священник должен Господом. Именно Господом. Сокращая свой, точно так же можете сами ознакомиться. Скажу лишь несколько слов еще о том, что священник должен быть смелым. Как это не удивительно, говорит святой Иоанн Кронштадтский. Священник всемерно должен стараться поддерживать в себе смелость, мужество, дерзновение, вопреки бесплотному врагу, непрестанно всевающему в него свою мечтательную боязнь, свой нелепый страх. Иначе он не может быть обличителем пороков людских, не истинным служителем таинств. Дерзновение – великий дар Божий, великое сокровище души. В земной брани или войне смелость или храбрость много значит, ибо она творит просто чудеса, а в духовной брани тем паче. Ну и так далее. Очень много, конечно, говорится и о том, каким должен быть благоговейным священник, и как он должен бороться с грехами. Вот. Я думаю, что каждый может сам это почитать и осознать, как тяжело это бремя священнослужения. Ну и самое главное, не забывать о противодействии дьявола священническому служению, потому что в том числе забвение о том, что каждая наша секунда нашей жизни — это борьба силами тьмы, и поле этой борьбы, как говорил каждый достоинский сердце человека, вот это очень важно для нас, христиан, мирян, потому что благодаря этому меньше впадаешь в осуждение, меньше и унываешь, зная, что уныние — это плод в том числе и действия темных сил. Ну и в заключение мне бы хотел бы один случай рассказать, который пережил Иоанн Кронштадтский, который меня лично очень потряс в таком замечательном смысле. Итак, о встрече с пастырем рассказывает один ремесленник мастерских одного из кронштадтских заводов судоремонта. Он был пьянчушкой, таким, вел никчемную, словом, жизнь до встречи с батюшкой. Вот как она его преобразила. Мне было тогда годов 22-23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек. Я работал и пьянствовал, семья голодала, жена потихоньку по миру собирала. Жили в дряной конурке. Прихожу раз, не очень пьяный, вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был, как Христос на картинке, благословение детей. Я было ругаться хотел. Вот, нашляются. Да глаза батюшки ласковые и серьезные меня остановили, стыдно стало. Опустил я глаза, и он смотрит прямо в душу, смотрит. Начал говорить. Не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня в каморке рай. Потому что где дети, там всегда и тепло, и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, все оправдывал. Только мне было не до оправдания. Вот посмотрите, какой пастырь, какой опыт пастырского служения. Не винил, а оправдывал. И как это кардинально преобразует душу по-особому, когда его не обличают, не обвиняют. Ведь это же, по сути, пример и нам, христианам, когда мы со своими ближними, со своими женами, мужьями, детьми пытаемся их наставлять. Потому что каждый глава семьи, каждый отец – это пастырь своей малой церкви. А паства его – это дети, а матушка его сослужит ему в этом смысле. И насколько важно является уважение к личности каждого ребенка, к своей второй половине, и насколько важным является не осуждение, а речь с убеждением и в то же время милосердием по отношению к тому, кого мы хотели бы исправить. И вот не винил он меня, нет, все оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, а я сижу и молчу, не плачу, хотя на душе так, как перед слезами. Жена смотрит, и вот с тех пор я человеком стал. Вот так, без наставлений и обличений, пастырь добрый исцелил человека. И таких душ исцеленных по России были тысячи, десятки тысяч. И каждый пытался как-то отблагодарить пастыря. Такие были случаи, когда купцы передавали огромное состояние им. Вот один случай описывается, как пастырю прям, его всегда толпа рядом людей, желающих получить благословение. И вот в один из моментов, один из жертвователей прям мешок передал какой-то пастырю. Тут же стоял нищий, который просил у батюшки денег. И он тут же этот мешок ему отдал. А тут купец: батюшка, что вы делаете? Там 10 тысяч рублей. Ну это огромная сумма по тем временам. Это зарплата профессора была там, по-моему, 50 или 60 рублей в месяц. А профессор получал там так, что можно купить. А корова стоила 5 рублей. То есть можно посчитать сумму примерно. Вот. И вот каким был этот пастырь. Конечно, тяжело нам, когда такие пастыри вот, уходят, но в то же время его молитва чувствуется, и очень многие сейчас говорят о том, что вот, помогает святой Инкронштадтский очень сильно в скорбях и там, где нужна его помощь. Вот два учения о пастыре Иоанна Златоуста и святого Иоанна Кронштадтского я вам рассказал. Рассказал вам об искушениях пастыря, рассказал о том, какие евангельские суждения и веления относительно пастырей существуют. Какие у вас есть ко мне вопросы, дорогие братья и сестры, не стесняйтесь, пожалуйста. Если могу, отвечу. Нет, вот батюшка сидит, он ответит. Пожалуйста. Да, слушаю.
У меня вопрос относительно Иоанна Златоуста. Вы сказали, что он сделал много благих дел, но однако он был не сдержан на соборе под Дубом в 403 году, насколько мы знаем, за конфискацию имущества священников, их пытках он обвинялся также, и в оскорблении величества императрицы Евдокии. Ну,
он, его обвиняли, да?
Его обвиняли. Император Феодосий и архиепископ Феофил Александрийский, они приняли решение его низвержения, он был отправлен в ссылку. Вы назвали что-то как образец пастыря.
Ну, ведь это же известно, что была клевета в его адрес.
Клеветал в его адрес?
Ну, это была клевета в адрес святого Златоуста. А потом, он же все-таки канонизирован в качестве святого.
Но Феофил
Александрийский тоже канонизирован в качестве святого. Мы сами впадаем в грех осуждения святого человека.
Но Феофил Александрийский тоже как святой канонизирован. И как раз-таки он был низвергнут на соборе церковном, который возглавлял сам император Феодосий, как раз-таки собором епископов. То есть они согласились на его ссылку.
Ну, скажите, вы православный человек?
Ну, это не имеет, я думаю.
Нет, я спрашиваю, православный человек.
Ну, я думаю, что я не
буду. Ну, если святой канонизирован русской православной церковью, о чем мы можем сейчас говорить? Мы сами живем
спустя 1500 лет после того, как это было. И он с ним боролся как раз-таки за власть, за престол, и
Ну, вы же понимаете, что ни я, ни вы с материальными делами знакомы.
Как
знакомы только со сплетнями,
которые... Можете почитать как раз эти церковного историка.
Кого?
Сократ Схоластик, слышите?
Сократ Схоластик, да?
Угу. Как раз таки церковный историк, источник по этому времени.
Вот, а личность Сократа Схоластика?
А христианин, как раз таки канонический, никейская символ веры там поддерживал.
Ну я обязательно посмотрю ее. Но для меня это, конечно...
Там описывается этот эпизод с его низвержением, отлучением и какие именно, какая динамика меняется. То есть пытки священников, их избиения, конфискация их имущества и потом оскорбление Евдокии.
Насколько мне известно, это клевета.
И Изавелию за то, что она у него конфисковала его имущество.
Вопрос в чем?
Ну вопрос, как прокомментировать такой вот образ, который...
Я еще раз говорю, это клевета.
Ну, вы считаете, Сократ Схоластик, то есть церковная история того времени?
Ну, вполне, а что вы думаете, что все святые в тот или иной период жизни своей не высказывали ошибочных мнений? Их же канонизируют не за то, что они истину глаголят,
ну, да,
а за то, что они живут по христианству. Ну, еще раз вам говорю, что ни я, ни вы, мы с материалами дела не знакомы, свидетели не опрашивали. Как мы можем
историки
судить?
Историки работают с историческими источниками.
Насколько мне известно, это была выдающаяся личность в истории церкви, его роль колоссальна в истории богослужения, и то, что те книги, которые вышли из-под его пера, сочинений, свидетельствуют о том, что ни я, ни вы не достойны говорить вообще что-либо плохое.
Но я, как историк, считаю, что могу оценить, ну, как-то его деятельность, его политическую борьбу за власть, как раз таки с Александрийским епископом, и
вот
его различные...
Вы пришли поспорить?
Нет, ну просто...
Давайте время назначим на... воскресенье, вот после службы, я подготовлюсь, изучу досконально показания, которые есть по этому делу и так далее. Насколько мне помнится, что я читал о жизни этого святого, что он был оклеветан и создан ссылку не заслуживает завистника. Еще вопросы, пожалуйста. Нет, благодарю за внимание, всем желаю спасения Божьего, Батюшки.
Помолимся. Ангела пеша благодать, и чистая дева радуйся, и поперику радуйся, ты сын воскресе, три дня над гроба, и мертвые воздвигну вы, люди, веселитесь, светися, светися, новый Иерусалим, и слава Богосподня на тебе, Россия, ликуй ныне, веселися, Сионе, ты же чистая красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Благодарю.